Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы беседуем с Максимом Ротом, управляющим директором строительной фирмы «Ирон». Максим, скажите, пожалуйста, вы владеете какой-либо статистикой о том, сколько сносов ежегодно происходит в Петербурге?
Я владею цифрами по объему рынка, по объему там, строительных конструкций, которые демонтированы, и ориентировочным объемом в денежном эквиваленте.
И какого?
За какой период?
За 2013.
Я думаю, что за 2013 год в денежном эквиваленте объем рынка составил порядка до 1 800 000 000 первых 1 000 000 000 рублей. Это в общем по городу Санкт-Петербургу и городу.
То есть какие-то конкретные данных о количестве домов снесенных у вас нет?
Количество данных таких не может быть, потому что много снесено домов. Много ли снесено производственных площадей, цехов и так далее, складов. Поэтому сказать, сколько домов, сколько цехов, сколько каких-то других сооружений, очень сложно.
А если не привязываться к цифрам, то в ближайшем будущем будет ли расти вот, число снесенных домов и будет ли увеличиваться количество сносов?
Я думаю, если когда у нас вступит уже в активную фазу программа реновации, территории Санкт-Петербурга, района Санкт-Петербурга, тогда, конечно, количество снесенных домов увеличится. И когда программа будет начата по выводу промышленных предприятий из этого города.
А если за последние годы появились какие-то новые способы замиража, да, если какие-то новые технологии, зарубежные, российские в том числе, используются они в Петербурге и в России, в России в Петербурге?
Про российский рынок не сложно говорить, потому что мы работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге в основном все демонтируется механизированным способом, там, применением, частичным применением ручной разборки. И обычно это все выполняется с помощью специальной техники, такой как экскаватор разрушителя с различным навесным оборудованием.
То есть ни приоритета ни одной из компаний по какой-то современной технике нет?
Это сейчас техника современная. Как раз это там, последние модели экскаваторов-разрушителей, которые выпускают зарубежные производители. Что-то новое, как демонтировать здание, еще не придумали. В Европе и в Америке сейчас применяется практика методом взрыва. Да? То у нас исключено такой метод применять в городе. Поэтому приходится в основном с помощью специальной техники, быстрой необходимости. Ручный демонтаж.
То есть это как раз связано именно с Петербургом, да, с его спецификой, то, что исторический город, где исторический центр очень богатый, да? То есть,
так, ну, во-первых, что город построен на болоте и так далее, и тому подобное.
Максим, вот со стороны демонтажников очень часто есть обвинение, да, в том, что демонтажная компания не работает по законам 90-х. Согласно с этим утверждением, действительно ли бизнес такой суровый, или он за вот эти годы изменился, стал более цивилизованным, как-то по-другому начал проходить взаимодействие? То есть, ваше мнение?
Я думаю, что этот бизнес и никогда не был, так сказать, криминализирован, да, в высокой степени. И никакие законы 90-е здесь как 90-е сами, так и уже в 2000-е не работают. В прошлом, когда все это начиналось, было проще в плане согласования демонтажа и получения разрешительной документации. Сейчас эта процедура в разы усложнилась, и на это приходится тратить больше времени, чем ты производишь сам демонтаж здания.
Вот раз уж мы договорили про нормативную правовую базу, довольны ли вы, удовлетворены ли вы тем, какие законы сейчас действуют на вашем рынке? И если нет, то что хотелось бы изменить для того, чтобы рынок действительно стал еще более стабилизованным и понятным, прозрачным? Как для вас, для монтажников, так и, может быть, для разрешения движения, для властей?
Это, ну, у нас существует два пути, чтобы демонтировать здание. Первый путь – это когда заказчик получает разрешение на строительство и в рамках разрешения на строительство производит демонтаж. Второй путь – это собственник принял решение о том, что здание, которое ему принадлежит, не удовлетворяет какие-то экономическим целям, и он решил его также демонтировать. Вот если брать первый путь и проходить полностью все процедуры получения разрешения на строительство, то, как показывает практика, вот, на Дегтярном 26 у заказчика был пройден весь этот путь, все согласно букве закона, получили разрешение на строительство, но все равно наши уважаемые градозащитники подают апелляцию, что все выдано законно и так далее и тому подобное. Ну, тогда можно весь этот механизм, он не работает, если градозащитники подают в суд и какими-то своими путями все действия, которые были пройдены ранее, как-то аннулируют или приостанавливают. Поэтому сейчас какой-никакой путь, но он есть. Да, вот собрав определенный пакет документов, это, конечно, сложный путь, длинный, с большой бумажной работой, но он есть. Когда его проходишь, не факт, что в итоге тебе все равно дадут снести здание. Потому что, ну, вот, наши уважаемые городозащитники, повторюсь, очень любят наш город и вот всю эту разруху и пытаются защитить каждый кубический, там, не знаю, сантиметр кладки.
Да, может быть, действительно дело в том, что законы как раз по поводу того, какие здания можно снести, какие нет, непрозрачны. Может, в этом дело? Если бы действительно все было понятно, градозащитники не судились или по-другому?
Смотрите, у нас есть четкое понятие. Демонтаж запрещен исторических зданий так, до такого-то года постройки, за исключением, если есть технический отчет о невозможности ликвидации аварии. Такие отчеты там есть на некоторые здания. Но их опять же начинают оспаривать, делать независимыми. И вы понимаете, ну, при большом желании можно всю эту процедуру растянуть оспаривание на многочисленные долгие годы. И проект не изменится с места ни на шаг вперед.
Вот раз мы говорим про снос зданий, то снос на Дегтярном 26, знаменитый дом собачьего сердца, да, он как-то привлек внимание общественности к вашей деятельности, к вашей компании. Чувствовали ли вы давление со стороны градозащитников, да, какую-либо агрессию, в чем это выражалось и, собственно, какие действия вы принимали?
Вы знаете, до этого объекта, до этого градозащитника я относился абсолютно спокойно, уравновешенно, понимал, что у людей может быть своя идея какая-то, да, вот я, не знаю, люблю крокодильчиков, да, и вот буду их защищать, чтобы их там не ловили, все хорошо. И если они до этого никакого стресса, никаких негативных эмоций не доставляли, то на этом объекте они откровенно, назовем это так, по-хамски себя вели. В чем это заключалось? Это заключалось в каких-то неодиночных демонстрациях, а там приходила группа людей с плакатами, содержание которых вообще как бы здравому человеку даже в голову не взбредет такое написать. Такое, как «гореть вам в аду», «чтоб вы все умерли». Да, но это уже такие вещи, которые переходят рамки дозволенного. На что, соответственно, наши сотрудники охраны предприятия, которые там охраняли, был им приказ относиться ко всем спокойно, уравновешенно, никого не трогать и обращать внимание, как будто бы их нет. Ну, поэтому они иногда такие вещи воспринимают как слабость. Когда их как бы делаешь, как будто их не замечаешь. Они нас не трогают, мы их не трогаем. Они там стоят, кричат, обзываются, но личное дело каждого. Вот они там восприняли, как будто бы мы дали слабину. Я думаю, что и потом пошли какие-то еще более активные действия, о которых заинтересованным людям известно, что произошло.
То есть сделали какие-то выводы после этого случая на Дегтярном 26 для себя?
Я сделал вывод, что демонтажники, в основном демонтажные компании, которые известны в городе, стараются работать в рамках действующего законодательства. Хорошего, плохого, но в рамках действующего. Конечно, законодательство в части отношения демонтажа и получения разрешения на демонтаж его нужно менять, упрощать, потому что действительно большая бюрократическая процедура. Но мы стараемся работать в рамках правового поля. Для градозащитников после этого объекта я понял, что для них правового поля не существует. И в принципе, по которым они руководствуются, отличны от принципов, по которым должны жить вообще там законопослушные люди в стране.
В общем, если мы говорим как продолжаем разговор о градозащитном движении, как изменились методы и активность градозащитников, вот начиная с 90-х, да, когда компания только открылась и начала функционировать, и вот до сегодняшнего дня, то есть как у меня динамика активности.
Смотрите, с самого начала, как мы начали заниматься этим бизнесом, про градозащитников мы даже и не слышали. Мы работали спокойно, выполняли свою работу. Памятники архитектуры мы по принципу не будем ломать, даже если нам предложат космические деньги. Мы не пойдем на это, потому что есть тоже у нас свои внутренние принципы. Но здание, которое только по годам отличается своим годом постройки там, до 1917, но не представляет никакой ценности, для нас это обычный аварийный дом, который нужно демонтировать при желании заказчика и при желании там, городских властей. Как произошло вот у нас ровно практически год назад, 13 апреля, на Люберском 117. Это историческое здание 1900 лохматого года постройки. Но часть его обрушилась ночью. А в этом доме еще жили люди. Слава Богу, никто не пострадал. Мы это здание демонтировали, ликвидировали аварийность, и ни одного представителя градозащиты там не было. Хотя это также у нас зона там ЗРЗ-1, это здание историческое, его сносить было нельзя. Но видите, вот мы его довели до того, что нельзя, и оно в итоге ночью само самообрушилось. А могло оно самообрушиться, и могли люди пострадать и погибнуть. Вот тогда бы мы поставили на чашу весов, что можно делать вовремя и что нужно делать вовремя. И кого вообще нужно слушать в этом городе?
Понятно. А если вспомнить примеры таких провалов демонтажных компаний, может быть, не знаю, ваш личный, либо брать рынок в целом, когда было снесено здание, да, которое можно было бы спасти, но вот по ошибке демонтажников, строительной компании, властей, здание было ликвидировано, и был нанесен такой урон историческому центру города и принципе культуре.
Вы знаете, вот так сказать сразу какой-то конкретный адрес, я не могу. У нас таких адресов на нашей практике не было, о демонтаже там каких-либо зданий мы пожалели. Таких не было. И я за то, что если здание действительно представляет собой хотя бы какую-то архитектурную и визуальную ценность, и формирует какой-то исторический, там, не знаю, облик, панорамы, то, конечно, это здание по мне лучше демонтировать, но восстановить в исторических каких-то рамках. Плюс-минус, понятно, я не ставлю того, что там за каждым сантиметром новый, потому что здания современные, они отличаются от зданий там, прошлого века. Восстановить, и тогда все будет, как бы визуально все будет так же красиво, хорошо. Вот сейчас мы приезжаем по фонтанке, угол фонтанки Невского проспекта, но я думаю, через 10 лет, когда все забудут об этом сносе, никто не скажет, что на углу фонтанки Невского стоит здание, которое разобралось и которое восстановилось.
Вот пока готовилась к интервью, пыталась выяснить что-нибудь такое, эдакое. И видно, что действительно из всех компаний городских, да, вы как-то меньше всех замешаны в грязных сносах, вот таких противозаконных. В чем причина? Тщательно выбирают адреса? Или, не знаю, может быть, у вас методы работы какие-то другие?
Методы работы, как у всех, искать для себя объекты. Конечно, если мы находим объекты, на которые не существует вообще никакой документации, и мы явно понимаем, что оно там стоит в исторической части города, скорее всего, там может являться памятником, там, а может не являться. Но если нет никаких подтверждающих или опровергающих документов, то мы даже там не ведем переговор по поводу демонтажа таких зданий. Только поэтому мы никогда не были замечены в каких-то спорных адресах.
Максим, есть еще информация, что в 2012 году вы проводили ребрендинг. То есть была какая-то PR-компания, не знаю, был ли эффект вообще от этого ребрендинга, смены имиджа, и стоило ли, в принципе, ошибка выделки потраченных средств?
Я думаю, что стоило, потому что рано или поздно все требует какой-то модернизации, усовершенствования, изменения, хотя бы там каких-то, да, может быть, визуальных, каких-то небольших. Но мы решили сделать шаг чуть пошире и произвести дизайн. Новый логотип, новые сайты, новые там подачи информации.
Угу.
Я думаю, что, конечно, это дало эффект заказчикам нашим. Нас же как воспринимают первично по каким-то документам,
угу.
по нашим сайтам, потом при встрече по нашим презентациям.
Угу.
Это первичное впечатление. Вот. Оно на заказчиков производит
угу.
приятный эффект, и людям нравится те материалы, которые ложатся им на стол. Поэтому я думаю, что эффекта мы достигли.
Угу. То есть экономически, да, вы замеряли, что вот до ребрендинга такое-то количество, такая прибыль, да, потом увеличилось, или количество клиентов увеличилось?
Количество клиентов в прошлом году действительно увеличилось, после того, как мы это все произвели. Не знаю, но насколько только на основании этого, не думаю, что только на основании того, что мы поменяли логотип. Да, но все вместе дало какой-то положительный эффект, который, я думаю, что будет еще себя показывать на протяжении нескольких лет.
Ну, это такой последний дежурный вопрос. Какие планы у вас, как у руководителя, да, куда будет двигаться компания? И перспективы роста, может быть, Ирона?
Я понял. Компания будет работать также в городе.
Угу.
Очень часто нас привлекают, и включая городские власти, работаем на исторической части города,
угу.
есть системные условия, потому что знают, что наша компания обладает а. техникой специальной,
угу.
б. обладает высококлассными специалистами,
угу.
которые умеют работать в таких ограниченных условиях, особо сложных.
Угу.
Поэтому будем продолжать в этом направлении работать, будем развивать и другие направления нашей деятельности. Поэтому работа есть, будем активно развиваться, идти вперед. Вот.
А, хорошо, да. Спасибо огромное, Максим. Я надеюсь, что еще мы с вами когда-нибудь побеседуем в рамках работы Карповки. Приятно было с вами пообщаться.
Взаимно. Спасибо большое.